Кателину заперли в обезьяннике. Название клетки для задержанных Ягуар знать не мог. Но клетка привела его в ярость. Кателина рявкнул во всю глотку, так что в участке загуляло мощное эхо, а пара городовых аж присела от неожиданности. Подождав, не выпустит ли его после веского заявления о своих правах, Ягуар забрался на нары и демонстративно отвернулся к стене. Марку, признаться, было стыдно перед Кателиной, но он ничего не мог поделать. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, а в чужой полицейский участок и подавно. Обезьянника освободили к их приезду, выгнав за шею мелкую шушеру. Если разговор свернет не на ту кривую, задержанные составят Ягуару компанию за решеткой. «Хочешь выбраться с Сеченя?» — подумал Марк. «Не обостряй».
«Красивая!» — вздохнул лопоухий городовой. Последнее убежище Эрли Ульпии занесли в участок и водрузили на лавку. Сейчас городовой заглядывал в криогроб через окошко.
«Она точно мертвая?» — осведомился напарник.
Он тоже попытался глянуть в окошко и зашипел сквозь зубы, стукнувшись лбами с лопоухим.
«Спящая красавица!» — хмыкнул автоматчик.
«Целуй ее, балбес, оживет!»
«Не обострять!» — напомнил себе Марк. Он скинул куртку и расстегнул воротник рубашки. В участке стояла адская жара. Из стены выпирала печь, выложенная небесно-голубыми изразцами, но печь сегодня не топили. Зато вовсю кочегарили новенькие батареи парового отопления. Массивные ребристые монстры из чугуна, неподъемные даже на вид. Ну да, гордость и последнее слово местной теплотехники. Хоть бы регулятор какой поставили. Угореть можно. Кабинет пристава был самым большим помещением в участке. Метров 10 на 12, с высоченным беленым потолком. На пыльном окне с деревянной рамой стальная решетка. Зеленая эмаль стен напомнила Марку операторские боксы в управлении СБ Помпилии. На этом сходство заканчивалось. Двухтумбовый стол, затянутый бордовым сукном, лампа, чернильный прибор темной бронзы, пресс-папье из мрамора, кресло скрипучей кожи для хозяина кабинета, жесткие стулья для посетителей. Терминал компьютера смотрелся среди этого антиквариата пришельцем из других миров.
«Откройте гроб!»
«Зачем?»
«Судмедэксперт проведет осмотр тела».
«Осмотр уже проводили, есть официальное заключение».
«Предъявите». «Вот, ознакомьтесь».
Марк вручил приставу чип с заключением. Вставив чип в разъем, пристав без особого интереса изучил данные. Затем откинулся на спинку кресла.
«Нужна независимая экспертиза. Откройте гроб».
«Тело заморожено. Вы знаете, какая внутри температура? На разморозку уйдет до 6 часов. От таких теплосмен разложение ускорится. Вы уверены, что это необходимо? Свяжитесь с патологоанатомом, который проводил осмотр. Он приедет и все подтвердит лично».
«Свяжемся», — кивнул пристав.
Звонить он не спешил, но и на вскрытии гроба больше не настаивал.
«Мне нужно сделать звонок».
Марк рискнул закрепить успех. «Предупредить, что задерживаюсь».
«Звоните. Но только в моем присутствии. Никаких конфидент-режимов. Я должен все видеть и слышать».
«Как скажете». Под бдительными взглядами 4 пар глаз Марк набрал номер Криспа.
«У нас непредвиденная задержка. Меня подозревают в похищении. Был анонимный звонок.
Заодно проверяют документы на вывоз тела. Да, розыгрыш. Дурацкий розыгрыш. Нет, адвокат пока не нужен. Это недоразумение, я разберусь. До связи». Марк не сомневался. Крисп все понял правильно и сейчас же свяжется с Октубераном. Пристав, в свою очередь, тоже правильно понял ключевую фразу «я разберусь».
«Оставьте нас!»
Городовые испарились с похвальной скоростью. Правда, они ухитрились столкнуться в дверях, с пыхтением вывалились в коридор, и Лопоухий плотно закрыл дверь с той стороны. Пристав уставился на Марка, предоставляя задержанному право первого хода. Марк еще раз осмотрелся. Камер вроде бы нет, да и откуда они в этой дыре? Пристав едва заметно кивнул.
«Все в порядке, можете говорить».
«Вы же понимаете, что похищение — злая шутка. Рано или поздно это выяснится, и нас придется отпустить».
«Допустим».
«Не отпустим», — отметил Марк. «Допустим, и то хлеб». «Документы в полном порядке.
На покойную, на моего ягуара, на взлет.
Продолжайте.
Все упирается во время. Пока вы будете нас проверять, яхте закроют взлетный коридор. Я подам заявку на новый коридор. Ее обработают. Время – деньги. Простой яхты в порту, перерасчет графиков. Почему бы нам не упростить друг другу жизнь?
И Марк потер большой палец указательным. Жест одинаково понятный на всех хоть сколько-нибудь цивилизованных планетах Айкумены.
«Вижу», — пристав придвинул листок бумаги, — «вы согласны сотрудничать. В свою очередь я готов пойти вам навстречу. Вашу проблему можно решить примерно таким образом».
Он вывел на бумаге решение проблемы в виде ряда цифр и подтолкнул листок к Марку. Однако ахнул манипулярий Тумидус.
У него и аппетиты. Столько наличных у Марка не было.
«Перечисление устроит?»
Пристав улыбнулся.
«Нет, не устроит».
«Тогда...»
Жестом Марк попросил ручку. Записал свой вариант решения проблемы. И лист вернулся к приставу. С минуту хозяин кабинета размышлял, оглаживая усы.
«А как насчет поездки к банковскому терминалу? Под конвоем?»
Пристав тяжко вздохнул.
«Признаю ваши аргументы убедительными. Документы, розыгрыш и вообще...»
На столе, словно из цилиндра фокусника, возник пустой конверт. «Дед был бы в восхищении», — подумал Марк. «Этому сукину сыну в цирке выступать. Он полез за деньгами». Но тут из недр приставского мундира грянула пронзительная триль. Чертыхнувшись, усач извлек коммуникатор и махнул рукой. «Жди, мол». Торопливо включив конфидент-режим, он сунулся в сферу. Когда через 5 минут сфера погасла, Марк понял — дело дрянь. Багровое лицо полицейского подтверждало дурные предчувствия.
«Мать его, коромыслом через 3 звезды!»
Марк не обиделся. Было ясно, что мать Марка Кая Тумидуса тут ни при чем.
«Пролетели мы с тобой!»
Пристав в бешенстве перешел с задержанным на «ты».
«Как ласточки над толчком! Вынь да положь ему дело века! Похищение, убийство, вывоз трупа, заговор инопланетников! Тьфу! Вот же балбан-то Яросовый! Славы ему долбоклюю захотелось! Ты в итоге отмажешься, этот хрен получит свое дело века!» «По башке дубовой от генерал-губернатора. Ни себе, ни людям, блин, горелый. Одна радость. Без меня ему вставят гаденышу. Я что, сигнал получил, задержали? Разобрались, сигнал не подтвердился. Хотели отпустить с извинениями, да вот приказ начальства. Куда ж нам супротив приказу? Так в рапорте и напишу».
Пристав ударил кулаком в ладонь.
«Вот же! Извини, парень, не срослось».
Выудив из ящика стола серебряную пепельницу, он чиркнул спичкой и поднес колеблющийся огонек к злополучному листку бумаги.
«Мне нужен адвокат», — сказал Марк. «Звони», — кивнул пристав, весь в расстроенных чувствах. «Звони во все колокола. Мне что? Я срать теперь на все хотел».
Пожалуй, комедиограф Луис Пераль, прежде чем оформить черновик благородными стихами, изобразил бы этот диалог так. Сцена затемнена. На авансцене световой круг. В круге судья. Мантия, парик, в руке лист бумаги.
«Судья», — зачитывает вслух. «Согласно судебного решения в отношении подозреваемого Марка Кая Тумидуса, гражданина Великой Помпилии, учитывая, что применение более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку есть достаточное основание полагать, что подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, в качестве меры пресечения избирается домашний арест. Местом ареста, согласно ходатайству адвоката подозреваемого, избран отель «Жемчужина степей», расположенный по адресу улица 2 Лесная, 66, апартаменты класса люкс номер 231, значащиеся в каталоге как номер для молодоженов, где подозреваемому предписано находиться в частичной изоляции от общества с возложением на него ограничений, указанных ниже, и осуществлением за ним контроля. Где-то поблизости играют на органе. Прелюдия ми-минор Ясао Мабуни известна широкой публике под авторским названием
В горах замерзаю, вспоминая друзей. Временами слышен звон колокольчиков. Судья. Домашний арест в отношении Марка Каэту Мидуса, гражданина Великой Помпилии, избирается на срок до 3 недель. Срок домашнего ареста исчисляется с момента вынесения судом соответствующего решения об избрании данной меры пресечения. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 3 недель, этот срок может быть продлен по решению суда в порядке, установленном статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса Сечени с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. Прелюдия звучит громче. Это странно, если не знать, что напротив здания суда расположен храм 5 стихий, выстроенный на средства секконской общины. В банке, принадлежащем общине, открыты депозитные счета губернатора и его семьи. Это дает секконцам некоторые преимущества в отправлении своих религиозных потребностей на Сечени. Судья, с раздражением, перекрикивая музыку: «С учетом данных о личности подозреваемого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения, суд ограничивает выход за пределы жилого помещения, в котором подозреваемый проживает, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств гиперсвязи и информационно-телекоммуникационной сети ВИРТ. В ходатайстве об освобождении под залог отказано». «Да сходите же кто-нибудь в этот чертов храм! Пусть они заткнутся! Решительно невозможно работать!» Прожектор гаснет. Фигура судьи растворяется в темноте. Орган еще звучит 30 секунд, затем смолкает он. Пауза. В правом углу авансцены высвечивается 2-й круг, поменьше. В круге Марк Тумидус. Он в штатском, но кажется, что на нем военная форма. Рядом кресло, но Марк не садится. По периметру задника бегут голубые вспышки. Задник превращается в колоссальную рамку гиперсвязи. В рамке лицо старой женщины. Это госпожа Зеро, глава службы имперской безопасности. В сравнении с Марком ее лицо огромно. Размеры лишь подчеркивают глубокую старость. Морщины, складки, пигментные пятна. Макияжем госпожа Зеро пренебрегает. Впрочем, по ней хорошо видно, что старость не значит дряхлость. Тот факт, что Марк, которого за глаза зовут любимчиком главной суки, стоит спиной к высокому начальству, госпожу Зеро нисколько не смущает. Она прекрасно знает, что главное — смотреть на зрителя. Марк. «На связи манипулярий Тумидус. Докладываю. Заключен под домашний арест. Похищение, убийство, вывоз трупа. 3, максимум 4, и меня освободят. Это не обвинение, это карточный домик. Дунь и рассыплется». Госпожа Зеро. «Не геройствуй», Марк мрачно. «Так точно». Госпожа Зеро. «Сиди и помалкивай. Чем больше ты молчишь, тем быстрее тебя выпустят. Номер для молодоженов? Вызови проститутку». Марк. «Я не хочу проститутку». Госпожа Зеро. «Твоего мнения никто не спрашивает. Проститутка — это естественно для молодого человека, запертого в отеле. Ты невиновен, тебе скучно, ты развлекаешься. Вызови проститутку, зачитай ей устав. Займитесь строевой подготовкой, наконец. Никто тебя не заставляет». Марк мрачно. «Так точно». Госпожа Зеро. «Закажи спиртного, деликатесов». «Что у них там из деликатесов?» Марк. «Икра осетровая. Я не люблю икру». Госпожа Зеро. «Икру обязательно. Потом спустишь в унитаз, денег не жалей. Ты богатенький дуралей, щенок, мажор. Ты гуляешь. Тебе плевать на их обвинения. Ты ничего не боишься. И еще. Суд запретил тебе пользоваться гиперсвязью». Марк. «Мы говорим по спецканалу. Местный хлам не способен». Госпожа Зеро. «Суд запретил, и хватит. Ты законопослушен, понял? Ты так законопослушен, что меня тошнит от твоей честности. Все, конец связи. Вызывать меня разрешаю только в случае форс-мажора или появления новой информации по объекту». Марк мрачно. «Разрешите задать вопрос?» Госпожа Зеро. «Ты не в армии, волчонок. Как надо обращаться к пожилой женщине по-человечески?» Марк. «Давно хотел спросить у вас». Госпожа Зеро. «Вот-вот, молодец, спрашивай». Марк. «Почему ваша яхта называется «Мизерабль»?» Госпожа Заро.
Тебе не нравится?
Марк.
Как-то неловко летать на ничтожестве. Диспетчеры хихикают.
Госпожа Заро.
Во-первых, не на ничтожестве, а на живущем из милости. Во-вторых, я Заро. И мне по душе слово «мизерабль». В-третьих, такое у меня чувство юмора, и тебе его не понять.
Марк.
Почему?
Госпожа Заро.
Потому что у тебя вообще нет чувства юмора. В смысле юмора ты полный мизерабль. Так и передай своему великолепному деду. Вот уж у кого чувство юмора было, обалдеть. Мы сутки напролет из постели не вылезали. Что-то еще?
Марк мрачно.
У Кателины понос,
госпожа Заро.
Сочувствую. Я держала кота, я помню, что за гадость кошачий понос.
Марк.
А теперь представьте кота в 10 раз больше вашего,
госпожа Заро.
Я повышу тебе оклад. Конец связи.
А в стихах это было бы вообще великолепно.
Но, увы, не ко всякому диалогу прилагается гений битого палками Луиса Пераля. Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Первый академик. «Я весь от нетерпения горю».
Второй академик.
«А я уже сгорел».
Третий академик.
«А я сгораю».
Четвертый академик.
«А я от любопытства умираю».
Пятый академик.
«А я считаю, что умер. К декабрю». Я должен сдать о нем 100 000 знаков про жизнь замечательных людей.
Первый академик.
Ваш гений, что не месяц, одинаков. 100 000 знаков, круглый ноль идей и гонорар на банковском счету. Я презираю жалкую тщету. Вас, о популяризаторы науки, вы лижете.
Пятый академик.
Мы лижем. Что же?
Первый академик, опомнившись.
Руки. «Издательские руки языком вылизываете и так, и этак. Вам наплевать на творчество поэта. Но если кто со сплетнями знаком, и гения полощет, будто прачка».
Второй академик.
«Скандал!»
Третий академик.
«Скандал!»
Четвертый академик.
«А будет драка?»
Второй академик.
«Драчка!»
Шестой академик.
«Поэт на гиперсвязи, господа. Бюджет наш мал, а гипер очень дорог. Желаете транслировать раздоры? Моча в мозги сшибает, желчь течет. Так нехрен гавкать за казенный счет!»
Все потрясенно умолкают. В рамке гиперсвязи появляется Федерико.
Федерико. «Почтенные сеньоры, ваш звонок меня едва не сбил, простите, с ног. Такие люди, светочи ума, да вспыхнет свет, да расточится тьма. Да снизойдет к вам благость долгих дней, как вы, сеньоры, снизошли ко мне.
Академики хором.
Вот это слог, вот это лицедей, вот жизнь замечательных людей, как он изыскан, как он умудрен.
Пятый академик в сторону.
100 000 знаков, дудки, миллион.
Первый академик.
Мы вас, сеньор, хотели бы спросить.
Второй академик.
Мы на хизац хотим вас пригласить.
Третий академик.
Курс лекций, семинары, а еще...
Четвертый академик.
И все расходы за казенный счет. Вас жаждет видеть университет.
Федерико.
Вот это крайне лестно, спору нет. И я уже готов читать вам курс, плюс семинар на самый тонкий вкус, плюс все, что захотите, в полный рост. Но есть один финансовый вопрос.
Академики хором.
Финансовый вопрос? Один?
Федерико.
Вот-вот. «Оплатите ли вы командос взвод?»
Академики хором.
«Командос? Взвод?»
Федерико.
«А лучше 2 или 3. Я в доме, понимаете, внутри. Сижу и за порог никак, никак. Меня снаружи ждет отряд вояк. И если я хоть в двери, хоть в окно, они меня прикончат все равно. И без командос мне не по плечу к вам вылететь. Ей-ей не долечу. Без таски, без увечий, без плетей».
Пятый академик изумленно.
«Вот жизнь замечательных людей!»